Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение темы «Настоящее познание». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что ради познания Иисуса Христа апостол Павел отказался от всего и все почитал за сор. Поэтому повторяю вопрос, который в связи со свидетельством апостола Павла я поставил всем слушателям и читателям наших проповедей. Готовы ли мы от всего отказаться и все почитать за сор, чтобы глубже познать любовь Христа и полностью приобрести Христа? Вопрос очень серьезный, но этого желает наш любящий Господь Иисус. В вопросе познания мы сделали с вами, конечно, большой скачок и достигли в этом вопросе кульминационного пункта. Из послания Ефесянам 3:19 мы с вами познали, что любовь Христа превосходит все познания, поэтому нам следует прежде всего стремиться к познанию любви Христа. Самым верным и практическим признаком того, что мы пришли или хотя бы приходим к познанию любви Христа, является тот факт, что мы все больше будем излучать эту любовь по отношению к окружающим нас людям. Мы постоянно будем распространять благоухание познания об Иисусе Христе и о Боге. Именно этого ожидает от нас Господь Иисус. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам 2, стих 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Чтобы лучше оценить любовь Христа, которая превосходит все наши познания, приведу еще одно место Писания, в котором Святой Дух стремится показать величину и важность познания Бога. Послание Римлянам, 11:33. «О бездна богатства и премудрости и познания Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Это значит, что при жизни в плоти мы практически не в состоянии до конца исследовать сам вопрос познания. А любовь Христа тем более, потому что богатство, премудрости и познание Святой Дух сравнивает в этом месте Писания с бездной. Но тем не менее Святой Дух призывает нас не отступать, а идти в вопросе познания постоянно вперед, как читаем во втором послании Петра 3, стих 18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный». Однако спустимся с вами на одну ступеньку ниже и в вопросе рассмотрения познания пойдем в более спокойное течение. Выше мы с вами отметили, что вопрос взаимосвязи любви и познания заключается в следующем. Чем больше любовь находит в нас проявление, тем глубже будут и наши познания. Это говорит о том, что нет настоящего познания без хождения в любви к Господу Иисусу. Если мы не ходим в любви ко Христу, то не сможем по-настоящему познать Господа Иисуса, ибо хождение и познание тесно связаны между собой. Совершенно ясно мы об этом читаем в первом послании Иоанна 5, стих 3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, то есть ходили по Его заповедям, и заповеди Его не тяжки. Следовательно, Послушание связано с любовью. Тогда хождение в любви имеет в своем содержании более глубокое познание Бога. В отношении обращения от мирской жизни к Господу Иисусу мы читаем в первом послании Иоанна 4, стих 8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Кто не любит, то есть не излучает любовь, не проявляет любовь по отношению к окружающим людям. Следовательно, и в этом стихе мы видим эту взаимосвязь любви и хождения. Скажу об этой взаимосвязи более мягко. Если мы не ходим в любви, то не по-настоящему познали Бога. Рост в познании, которое мы выше уже довольно обстоятельно обсудили, равнозначен с ростом в отношении любви. И в послании Ефесянам 4, стих 15 Святой Дух показывает нам взаимосвязь строительства тела Христа с любовью. Читаю этот текст. «Но удерживая истину в любви, будем возрастать во всем к тому, который есть глава Христос». Итак, мы видим, что наш духовный рост связан с возрастающей любовью по отношению к Богу, а следовательно и с возрастанием в познании. Основной принцип заключается в том, что я Господа Иисуса познаю лишь в той мере, насколько я Ему позволю изменить меня, то есть изменять во мне эту любовь в позитивную сторону. Это равнозначно тому, что мы позволяем преобразить себя в образ Христа. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна 3, стихи 1 и 2. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Это значит, когда мы сможем его увидеть, мы станем ему равны». Итак, мы видим, как следствие приходит познание. Мы познаем Бога в той мере, насколько мы позволим Ему изменить нас в образ Сына Его, то есть изменить нас в Его сущность. Поэтому только Отец познал Сына и наоборот, потому что они идентичны в своей сущности. Но и мы вовлечены в эту таинственную связь и должны быть найдены в этой сущности. И если мы теперь зададимся вопросом, что является путем познания, то мы должны сказать, что познаний добиваются на определенном пути. В Слове Божьем этот путь называется поучением, наставлением или обучением. И это очень важное понятие, можно сказать, ключевое понятие, выражение, наставление, поучение и указание на здравое учение часто встречается в пастырских посланиях апостола Павла. Это понятие поучение или учиться, ключ того, что означает учиться, мы находим в послании евреям 5 стих 8. Но для понимания взаимосвязей начнем от стиха 5. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мельхиседека“. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. В соответствии с этой формулировкой Господь Иисус навык, то есть научился послушанию. Как мы это должны понимать? Во-первых, мы должны знать, что Он, как Сын Божий, как Бог, не имел необходимости кого-то слушать. Но к этому еще что-то добавилось, а именно то, что Он нес на Себе на Голгофском кресте Его страдания, которые были последствиями нашего непослушания. А в этом факте, что Он взял на Себя последствия нашего непослушания, Он в известной степени, в переносном смысле, научился послушанию на нашем месте. Ведь мы должны были быть послушными и не грешить. Эти же отношения мы видим также в Псалме 44, стих 4. Это очень интересный псалм, как мы сейчас увидим. Читаю стих 4. «И в твоем величии счастливо поспеши ради истины и кротости и праведности, и десница твоя научит тебя ужасному». Текст согласно оригинала. Здесь речь идет о победе Иисуса Христа на Голгофе. Победа, которая связана с этим ужасным, которому Он должен был быть наученным. Десница Бога, то есть Его правая рука, указывает, согласно посланию Галатам 2:9, на общение. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Тот факт, что Господь Иисус хотел иметь с нами общение, является предпосылкой к тому, что Он претерпел крест, что Он вынужден был научиться этому ужасному. Я вас предупреждал, что Псалм 44 – очень интересный псалм. Уже в стихе 2 мы имеем очень интересное сообщение. «Мое сердце струится благим словом. Я говорю мои песни моему царю. Мой язык – грифель скорописца». Если язык становится грифелем, тогда будет что-то написано. Из этого текста явно следует. Уже в Ветхом Завете мы видим скрытое указание, что Бог когда-то откроется через писанное слово. А следовательно, это указывает на наше время. И если в намерении, то есть в стихе 1, говорится о любви, то в этом имеется в виду отношение любви, взаимная любовь между отцом и сыном. Как удивительны эти взаимосвязи! Мы видим, что Псалм 44 имеет такой характер, чтобы обратить наше внимание на взаимосвязи любви. А в Псалме 15, стих 11 сказано, что пред лицом Бога полнота радости. Читаю этот текст. «Ты укажешь мне путь жизни». Полнота радостей пред лицем Твоим, любовь в деснице Твоей вовек. И здесь, в деснице, мы снова символично видим общение, которое мы можем иметь с нашим Господом Иисусом и Небесным Отцом. Как это прекрасно! И это является Божьей целью, чтобы в связи с познанием, любовью и постоянной учебой мы достигли с Ним более глубокого общения, чтобы мы были охвачены этой Божьей радостью, ибо в Нем полнота радостей. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Матфея 25, стих 21. «Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего“». В господине мы прообразно видим нашего Господа Иисуса. Эту радость общения Господа Иисуса мы можем прочувствовать. И если мы должным образом, возрастая в познании Его Слова, свяжемся с Ним, то можем также подлинно охватить и прочувствовать Его любовь. Поэтому вопрос направлен ко всем нам. Сможем ли мы этого достичь? Знаем ли мы настоящее общение с Его Словом? Знаем ли мы общение с Господом Иисусом, чтобы подлинно прочувствовать Его любовь, чтобы мы были охвачены ею, чтобы мы при этом знали, что Он говорит с нами, и чтобы мы знали, что Он любит нас, чтобы мы все это подлинно охватили и прочувствовали из Его Слова. Мы с вами знаем, что ученику Иисуса Иоанну любовь Иисуса к нему стала для него значительной, поэтому в Евангелии от Иоанна несколько раз встречаем выражение «ученик, которого любил Иисус». Например, в Евангелии от Иоанна, глава 21, стих 7, читаем. «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море». Так ученик Иисуса Иоанн несколько раз характеризует себя в своем Евангелии. Это значит, что Иоанн не искал ничего другого, кроме глубины общения с Иисусом. Чтобы понять, охватить эту любовь и наслаждаться ею, в этой взаимосвязи интересным является также сообщение у пророка Исаии, глава 50, стих 4. «Господь Бог дал мне язык обученных, чтобы я мог словом ободрять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Господь Бог дал мне язык обученных. Этот язык обученного дал Иисусу Бог. Об этом языке, который, как мы читали в Псалме 44, стих 2, стал грифелем скорописца. «Мой язык — грифель скорописца». А в Исаии 50, стих 4 об этом же языке сказано «язык обученных», потому что Господь Иисус в известной мере научился послушанию. А в том деле, что Иисус взял на Себя все наши грехи, Он, в соответствии со словоупотреблением Библии, был обучен. И в Экклесиасте 1, стих 18, Святой Дух указывает на взаимосвязи между страданиями Христа, обучением и познанием. Итак, читаю. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Содержание этого текста является таким словом, которое мы, быть может, уже много раз прочитали и, читая, проглядели, и не задумывались о его содержании. Но его содержание идет в том же направлении. В первой части этого текста сказано «потому что во многой мудрости много печали». И вообще автор Экклесиаста часто повторяет, что для него это является суетой и томлением духа, чтобы все это познать. Все это указывает на нас, на страдания Христа, на которые Святой Дух в конечном счете указывает в этом тексте. А именно для того, что его ранами мы можем и должны исцелиться, как читаем у пророка Исаии 53 стих 5, «но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». А теперь у нас возникает вопрос. Имеет ли познание в более узком смысле отношение к вечному избранию? По этому поводу следует сказать, что путь к познанию, а именно в том, что Иисус научился, имеет отношение к Голгофскому кресту, к страданиям на этом кресте. А чтобы предузнание Бога, несмотря на наше удаление от Него через наши грехи, могло привести к тому, что Господь Иисус мог эти грехи на себе нести, то должно было свершиться Его дело на Голгофе, и Господь Иисус должен был нести эти страдания и в конечном счете умереть. Продолжим наше рассуждение в том же направлении. И выражение «исследовать» идет в этом направлении. По этому вопросу мы имеем в Писании такие места, которые мы, быть может, уже читали и никогда не задумывались о их содержании, в чем заключается их более глубокое значение. По этому поводу читаем в Псалме 138, стих 1. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Для внимательного глаза в этом тексте открываются две вещи. Предузнание. Ты испытал. Предузнание Богом из вечности. Быть им возлюбленными, но и исследование наших грехов в страданиях Христа. Поэтому и в подобном месте Писания, в книге Иова 28 стих 3, говорится о чем-то совершенно таинственном. Читая этот текст, он полагает предел тьме и до предела границ исследовал камень мрака и тени смертной, согласно оригиналу текста. Содержание этого текста указывает на страдания Господа Иисуса на Голгофском кресте, на Его путь в царство смерти и с особым акцентом на царство тьмы, потому что эта масса камней символично указывает на властей тьмы, через которых Господь Иисус был притеснен на Голгофском кресте. Когда Иисуса пригвоздили ко кресту, то наступило оживление властей тьмы во всем мире. Сатана и его демоны решили, что теперь они одержали, наконец, над Господом Иисусом победу. Поэтому читаем в Евангелии от Луки 22, стих 44. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Это было не затмение солнца, а скопление всех властей тьмы по всей земле. Это притеснение Господа Иисуса на Голгофском кресте мы символично видим также в Псалме 21, стихи 13 и 14. «Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Здесь, на Голгофском кресте, Господь Иисус познал последствия греха, то есть научился, а также всю власть смерти и камни мрака. Он должен был все это исследовать. Он должен был все это исследовать до предела границ, чтобы стать для нас искуплением. И если все эти страдания стали для Господа Иисуса процессом обучения, чтобы это выразить словоупотреблением Библии, то становится ясно, что в связи с Его страданиями и мы должны учиться. По этому вопросу мы читаем в книге Иова 36, стих 22. «Бог возвышенно действует могуществом Своим, и кто такой, как Он наставник?» Между прочим, хочу вам сообщить, что место близ Сихема, куда пришел Авраам, называлось Дубраво море, что означает «учитель» или «ранний дождь». Бытие 12, стих 6. А в следующем стихе этой главы мы читаем удивительное сообщение. Бытие 12, стих 7. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Отсюда следует, что Бог является нашим учителем, Он желает быть нашим учителем. А правильное обучение является личным обучением через самого Бога. Это не обучение в библейской школе, в университете или в каком-то другом теологическом заведении о знаниях. Но это является личным обучением непосредственно через Бога. Это есть воспитание через Бога. Если мы имеем даже таких братьев, которые на основании дара являются учителями, то существенным является все же тот факт, что сам Бог, лично Бог нас учит. Особенно мы учимся в связи с образом учения, как читаем в послании Римлянам 6, стих 17. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому вы преданы». Интересен тот факт, что в отношении выражения «образу учения» в оригинале стоит слово «образец». В греческом языке здесь стоит слово «typos», которое происходит от глагола «бить», «обрубать» или «обтесывать» статую. Это указывает на суд Господа Иисуса на Голгофе, потому что в Евангелии от Марка 14, стих 27, буквально читаем «И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано «поражу пастыря, и рассеются овцы». Об этом факте Святой Дух пророчески сообщает нам уже в Захарии 13, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». И я обращу руку мою на малых. Это поражение указывает на Господа Иисуса на Голгофском кресте. Интересен также тот факт, что раны от гвоздей, Евангелие от Иоанна 20, стих 25, которые Он показывает ученикам, являются производным от слова «typos» и называются «typoi». Интересен также тот факт, что апостол Павел говорит о ранах Иисуса, которые, согласно послании Галатам 6, стих 17, он носит на своем теле. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Но здесь мы имеем на греческом языке другое слово «стыцо». Это значит «протыкать острым предметом». В отношении Господа Иисуса мы видим дифференцирование, то есть усложнение в процессе развития. Он нес на себе всю тяжесть грехов всего мира, поэтому речь идет о поражении, а затем о типозе – бить, обтесывать, обрубать. Апостол Павел вынужден был в процессе своего становления, прихождения за Иисусом, претерпевать в пользу страданий Христа много бедствий. Об этом мы читаем в послании Колоссянам 1, стих 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которая есть церковь». Он вынужден был претерпевать за Христа много бедствий, но по сравнению со страданиями Христа бедствия Павла являлись всего лишь уколами, острым предметом. Это были такие вещи, которые связаны с тем, что Бог доверил ему написать большую часть посланий, и сам он был через это слово обучен и воспитан. Вспомним при этом тот факт, чтобы апостол Павел не превозносился чрезвычайностью откровений. Господь Иисус дал Павлу жало в плоть. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам 12, стихи с 7 по 9. Но сегодня на этом закончим, а сам текст приведу в следующей части этой проповеди.